Добрый вечер. Так, давайте пожелаем друг другу духовных успехов, всяческого здоровья и высокого счастья. Каждый своей мыслью охватил зал и послал всем такое пожелание, а также всем близким по духу, где бы они ни находились на нашей планете, всем близким по духу людям, всем вставшим на путь света или желающим стать, пожелаем духовных успехов, здоровья и счастья. Планету охватили своей мощной мыслью и пожелали. А теперь человечеству пожелаем найти путь к свету. Миллионы, если не миллиарды, не знают этого пути, к сожалению. Поэтому надо желать всем, всему человечеству найти путь к свету. Иначе у этого человечества будущего нет. И благодарим силу света, начиная с величайшего логоса нашей Солнечной системы. Логос – это он и она, Матерь мира и Владыка мира. Благодарим величайший логос нашей Солнечной системы, логоса всех планет, всю беспредельную иерархию света благодарим. Для истинного исследователя мир полон тайн и чудес. Правда, все они основаны на определенных космических законах. Но законность, закономерность и стройность мироздания дают возможность постижения человеком глубин окружающего его мира. Постигать человек может без конца, и сама беспредельность ручается за успех устремленного к познанию вечного бессмертного духа, каковым является каждый человек. Тем людям, которые знакомы с книгами учения, знакомы с тайной доктриной, этим людям известно, что теософия Елены Петровны Блаватской и учение Агни-йоги раскрывает истины древнейшего эзотерического знания и являет единую систему мыслей. Нас интересует один из главных постулатов этого единого космического учения – учение жизни. Нас интересует идея семеричности. Хотя об этом говорилось немало, но всегда с такими фундаментальными космическими истинами кроется очень много неизвестного. В тайной доктрине Елены Петровны Блаватской значение этой идеи и числа 7 рассматривается весьма подробно. Современная наука утверждает, что число 7 – это число-фактор. Число-фактор в нынешней Манвантаре или в нашем цикле жизни. И что именно законы природы делают число 7 основным числом во всем проявленном мире и в нашем земном цикле жизни. С древнейших времен 7 – это основное число в каждой религии и в сказаниях всех народов. Это число повторялось в каждом предании о потопе, вплоть до так называемого Ноева ковчега, в который было взято зверей, птиц и всех прочих живых тварей по 7 пар. Гимн Ригведы, написанный самыми первыми посвященными пятой коренной расы, написанные о первоначальных учениях, гимны Ригведы говорят о 7 расах, о 7 лучах Солнца. Числу 7 принадлежит выдающаяся роль во всех Пуранах Индии. Число 7 считалось совершенным числом у пифагорейцев. На семеричном основании строится весь космос. А под космосом понимается только наша галактика. Остальной космос нам неведом. Под космосом, под Вселенной, понимается в тайной доктрине, в тех знаниях, которые нам даны, только наша галактика. И в нашей Солнечной системе вся дифференцированная материя существует в 7 различных состояниях. Все ее планы семеричны и обладают различными, но соответствующими этим планам состояниями сознания. Земля наша, устремленная духом Земли, получает все свои жизненные силы от духа нашего Солнца, а также получает посредством его помощников, планетарных духов 7 сокровенных планет. Подобно всеобщему семеричному строению Вселенной и строению человеческого существа, которое также состоит из 7 принципов, подобно всеобщему семеричному строению Вселенной, древнее учение об этом принадлежит к числу узловых в эзотерическом знании. Семеричное подразделение принципов человека принято махатмами также и в тайной доктрине. Так же, как и во всей природе, оно отражает тройственную схему эволюции. Эволюции физической, психической и духовной. В человеке 7 его принципов называются также телами или оболочками. Они представляют собой 7 различных состояний материи, 7 различных состояний сознания с соответственными энергетическими вибрациями. Все 7 принципов, как сказано, следует рассматривать как все материя и как все дух, то есть единое с духом. Именно единое с духом на одном полюсе, и следует рассматривать материи на другом полюсе. Все 7 принципов, как сказано, следует рассматривать как все материя и как все дух, и как все единое с духом. Единое с духом на одном полюсе, единое с материей на другом полюсе. В тайной доктрине приводится классификация принципов человека, принятой в эзотерическом буддизме, в Веданте, в Тарака-Раджа-йоге. А Тарака-Раджа-йога – это самая философская и фактически самая сокровенная из всех систем восточной йоги. Ее истинные догматы никогда не раскрывались этому миру, не раскрывались публично. Это чисто интеллектуальная и духовная школа обучения. Эзотерический буддизм придерживается семиличного подразделения принципов. Веданты придерживаются пятиличного, а раджа-йога признает существование семи принципов, но для своих практических целей раджа-йога выделяет лишь три основы или три упадхи, три вместилища. Блаватская подробно описывала схему семиичного строения человека. Здесь же, по возможности, мы будем использовать и теософские тексты, и основные труды фонда учения Агни-йоги. Наша цель – узнать побольше все, что относится к теме принципов в учении жизни, и показать роль принципов в единстве эволюционного пути восхождения духа человеческого. При этом надо исходить из трех главных моментов. Во-первых, надо руководствоваться указаниями, переданными Еленой Ивановной Рерих из единого высшего источника, переданного от величайшего владыки Майтреи, владыки нашей Солнечной системы. Это то гигантское невидимое духовное солнце или духовное сердце нашей Солнечной системы. Это и есть владыка Майтрея. Во-вторых, опираясь на основу теософской системы, изложенной Еленой Петровной Блаватской, мы исходим из общего положения единого знания о том, что каждое время несет с собой и свою форму выражения, отвечающую современности, а также и более широкое оповещение основ космического учения. В-третьих, надо следовать указанию о том, что наставление из единого высокого источника – всегда приоритетны для своего времени. Это относится в равной мере и к материалам теософии, и к учению живой этики. А потому, сохраняя верность этому принципу, принципу приоритетности, следует в интересах исследователей, читателей, учеников, постигающих это знание, надо отмечать по ходу изложения этой темы имеющиеся различия в определениях идентичных явлений, как у Блаватской, так и у Елены Ивановны Рерих. Такие различия, естественно, поскольку по закону эволюции все растет, все ширится, сознание человечества также эволюционирует, и людям открываются новые истины соизмеримости с обстоятельствами времени и возможностями восприятия этих космических истин. И, как сказано в книгах «Грани Агни-йоги», вступив на путь беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед сознанием развертываются все новые и новые грани беспредельности, и им нет конца, и нет им предела. Именно понятие беспредельности открывает возможности все нового и нового познавания космоса и окружающего человека мира, познавания бесконечного, неограниченного ничем. И как бы ни была высока культура мысли, за высотами, достигнутыми человеческой мыслью, оказываются новые, еще более высокие, уходящие в бескрайнюю высь. Будет ошибкой умиляться и довольствоваться достижениями современной цивилизации, ибо через несколько веков покажутся они, эти достижения капиталистической цивилизации, людям младенческими и жалкими в своем невежестве понимания вечных законов космоса. И только сокровенное знание, прокладывающее пути к истинной культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена. С малыми добавлениями, схема принципов человека была дана Елена Ивановной Рерих. Елена Ивановна Рерих – это величайшее воплощение Матери Мира нашей галактики. Эта схема была представлена в письме от 15.11.35 года. Надо специально отметить эту дату, поскольку в середине 30-х годов 20 века процесс слияния сердец и сознания великого владыки Майтреи и Урусвати, а это эзотерическое имя Елены Ивановны Рерих, процесс слияния сердец и сознаний проходил особенно интенсивно. Все свои разъяснения о том свидетельствуют записи, записи и письма. Елена Ивановна все свои разъяснения сверяла с мнением великого владыки. И вот несколько примеров из сказанного владыкой Майтреи Елене Ивановне. «Поручаю тебе, — говорит владыка, — дать истинную доктрину, считая ценнейшим творчеством. Я ручаюсь, едины наши мысли. Скажу, живешь и будешь жить как символ красоты. Это он говорит Елене Ивановне. Наши имена должны войти в жизнь объединенными. Так я завещал. Да, да, да. Слово нашей Урусвати, продолжает владыка Майтрея, это мое слово. Воля Урусвати есть воля моя. Никто так не знает мое учение, как моя Свати, как Елена Ивановна Рерих. Ты правильно толкуешь семь принципов. Слова самого владыки о семи принципах человека, о его учении. Физическое тело. Эфирный двойник, иногда называемый низшим астральным телом. Многие явления на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума. А в другом месте Елена Ивановна поясняла, эфирное тело или тонкие флюиды, выделяемые из физического тела, являются эманациями физических центров человека. Эфирное тело утверждает тело физическое и укрепляет тело астральное, являясь связью между этими двумя телами. Эфирное тело после смерти человека остается в земном притяжении и быстро разлагается. Третий принцип – это прана. Это жизненный принцип, неотделимы от всех проявлений жизни в космосе. Кама в переводе с санскрита – это желание. Кама – животная душа или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в двух аспектах. Кама-манас – это низший ум или интеллект, и кама-рупа – это форма, то есть субъективная форма ментальных и физических желаний, ментальных и физических мыслей, то есть это мыслитель в действии. Астральное тело необходимо для жизни на физическом плане, ибо оно есть мост связующий, но при переходе в высшее состояние оно так же, как и сброшенное физическое тело, уже рассматривается как сор. Именно нужно всеми силами при физической жизни уже обуздывать астральное тело и сосредоточить внимание на развитие тела ментального. Пятый принцип – это самосознание, или мыслитель, или высший разум. Шестое – будхи. Это духовность. Это духовная душа, в отличие от человеческо-животной души. Это проводник, через который проявляется атма. Атма – это дух, или огненное начало, энергия, разлитая во всем космосе. К этой схеме Елена Ивановна добавляла следующее. Так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, который рассеивается после смерти, так называемые принципы в нас – это лишь аспекты или состояние нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, манас высший и низший по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня жизни или огня сознания, является самым высоким качеством основной энергии. Самым высоким качеством ее будет психическая энергия. Более подробное рассмотрение этой схемы надо начать с седьмого принципа, с атмы, с изначального божественного огня, принадлежащего всем планам, всем мирам. В учении живой этики атмой названа также психическая энергия в ее высшем качестве. Этот дух или огненное начало в человеке есть сияние или луч Абсолюта, этого истинного, непознаваемого божественного основания всего сущего. Это синтез его шести других принципов. Потенциально этот вездесущий луч содержит в себе синтез созидательной мощи всех трех логосов, символизирующих три высочайшие духовные стадии эволюции, пока еще недоступные человеческому восприятию. Этот луч исходит в сердце каждого человека как неистребимая огненная единая жизнь, как пламя, в котором атман и фахат тождественны, как вечный и неизменный потенциал его врожденной богосущности. Блаватская определяла атму также как дух единый с Абсолютом и как его сияние. Начиная с первого непроявленного логоса, этот луч Абсолюта проходит через центральное духовное солнце и, наполняясь его энергиями, достигает наших сердец через видимое солнце нашей солнечной системы. Тайна солнца, говорила Елена Петровна Блаватская, пожалуй, является величайшей из всех бесчисленных тайн оккультизма, из бесчисленных тайн природы. Наше видимое солнце, как в зеркале, лишь отражает луч, отражает сияние истинного центрального духовного солнца. Так, заключая в себе божественный потенциал, содержащий все свойства абсолютного единого целого, мы можем, писала Елена Ивановна Рерих, постепенно раскрывать в себе этот потенциал на протяжении бесчисленных воплощений и тысячелетий, уходящих в беспредельность. Шестой принцип будхи – это луч вселенской духовной души, луч Алайи. Алайи – мировая душа, тождественная с Акашей, в ее мистическом значении. В тайной доктрине Будхи определяется как духовная божественная душа человека, обладающая интуитивным всеведением. Будхи – это основа атмана, который сияет через Будхи, через свой проводник и через свою прямую эманацию. Оба принципа, седьмой и шестой, образуют зерно духа, образуют монаду. По словам Елены Петровны Блаватской, монада или джива даже не может быть названа духом. Это есть луч, дыхание абсолюта, или скорее сама абсолютность. И как писал Елена Ивановна Рерих, это искра Божья или Бог в нас, монада. Облекаясь энергиями для своего проявления, на той или иной сфере планеты всегда остается божественной частицей абсолюта или сублимированной духоматерией. Монада находится во всем сущем, в минерале, растении, животном, в человеке. Но на планах проявленного космоса сознание этого огненного зерна в минералах, растениях и животных латентно находится в спящем состоянии. Тоже отмечала Елена Ивановна Рерих. Седьмой и шестой принципы без пятого не имеют сознания на плане проявленного космоса. В человеке же проявление монады зависит от пятого принципа, от высшего разума, от манаса, от основы, от носителя или проводника Будхи. Ведантисты называют манас также джива, то есть живая душа. Манас в веданте называется живущий или оболочка, состоящая из сознания. Лена Рерих определяла пятый как принцип высшего сознания. Манас – это проявление монады в жизни и есть отложение высшего сознания. Надо помнить, что сознание есть огненная энергия или агни, накопленная вокруг зерна духа. Огненная сущность самого зерна духа остается неизменной, но его эманации изменяются в зависимости от роста сознания человека. И потому, писала Елена Ивановна Рерих, чем сложнее и утонченнее организм, тем излучение монады становится богаче и тоньше. И естественно, что накопление сознания у каждого человека всегда уникальны. И вообще для понимания взаимодействия трех высших принципов важно помнить о носителях или об основах, об упадхе этих принципов. Будхи – это духовная душа. Она – основа атмана, и в этом состоянии с ним нераздельна. И в то же время Будхи обладает индивидуализированным огнем, который может вступать в сочетание со своей собственной основой, то есть с пятым принципом. Рассмотренные в таком сочетании все три высших принципа Атма, Будхи, Манас являют собой единую высшую триаду или высшее Я человека. Елена Петровна Блаватская к этим трем вечным принципам присоединяла и аурическое яйцо или оболочку, ауру. Это хранитель всех кармических записей, всего совершаемого человеком. В древности об аурическом теле в силу его слишком большой сокровенности, запрещалось говорить открыто. Отражая все мысли, слова и деяния человека, аура, по словам Блаватской, есть зеркало, в котором сенситивы и ясновидящие чувствуют и воспринимают действительного человека и видят его таким, какой он есть, а не таким, каким он кажется. Елена Петровна советовала подвергнуть ауру самому тщательному изучению. Так вот, Блаватская к этим трем вечным принципам присоединяла и аурическое яйцо, оболочку или ауру. Это хранитель всех кармических записей, хранитель всего совершаемого человеком. Вот, оказывается, где все находится. Не в чаше, как некоторые думают, а в ауре. Все кармические накопления, за которые надо расплачиваться и с которыми надо расставаться. В древности об аурическом теле, в силу его слишком большой сокровенности, запрещалось говорить открыто. Отражая все слова, мысли и деяния человека, аура, по словам Елены Петровны, есть зеркало, в котором сенситивы и ясновидящие чувствуют и воспринимают действительного человека и видят человека таким, какой он есть, а не таким, каким он кажется. Блаватская советовала подвергнуть ауру самому тщательному изучению. Елена Ивановна Рерих также считала, что аура человека, сотканная из энергии всех его побуждений и мыслей, есть самое точное мерило, определяющее высоту его духа и при жизни на земле, и при жизни в тонких мирах. Так что, видите, в ауре, оказывается, что у нас. Надо теперь заниматься качеством нашей ауры. Там все собирается. В книге «Живой этики» дано немало наставлений для понимания особенностей ауры, ее качеств, методов ее исследования, а также путей достижения ее роста и гармонического состояния. Следует отметить, что лишь в живой этике советуется не полагаться на будущие снимки аур, поскольку, как сказано, многие оттенки являются очень смешанными, и одна зримость не дает понимания сущности ауры. Ну, то есть зримость какая? Вот сфотографировали пальчики там, излучение видели, да? Оказывается, на это нельзя ориентироваться. Это еще подлежит серьезным исследованиям. Необходимо сердечно почуять сущность происходящего с самим человеком. И что самое правильное, это ощущать качество ауры другого человека. То есть не прибор тебе должен показывать качество ауры другого. Не прибор, обратите внимание. А что? Оказывается, надо развивать в себе огненное чувство знания в этом направлении. Вот если есть огненное чувство знания, вот оно и может сказать по поводу ауры другого человека, что в этой ауре. Но сказать может только в пределах того, насколько огненное чувство знания развито. Развитие его очень разнообразно. Разъясняя схему принципов человека, Блаватская наибольшее внимание уделяла высшей триаде и в особенности пятому принципу – манасу. Это связано не только с исключительной значимостью триады, но и со сложностью понимания пятого – его взаимосвязей с другими принципами и их воздействием на человека. Учение живой этики дополняет, углубляет и расширяет понимание эзотерических основ этого знания по многим направлениям, включая тему манаса. Более полно основные аспекты целостного механизма духовного совершенствования освещаются в исследованиях некоторых ученых. Елена Петровна Блаватская не однажды говорила о сложностях и трудностях восприятия этой темы. Тема изучения высшей триады и особенно пятого принципа. Здесь можно сделать некоторое отступление и пояснить самые главные моменты основных положений темы манаса, опираясь на тексты учений теософии и живой этики. Здесь надо выразить свое глубочайшее уважение, любовь и благодарность Елене Петровне Блаватской, львиному сердцу и титанической натуре, выразить любовь и благодарность этой огненной посланнице Великого Братства Света. Это ведь о ней великий учитель, владыка Майтрея, сказал, только одна Блаватская знала. Это она в конце 19-го столетия осуществила сдвиг сознания многих, многих и многих людей по всему миру. Необходимо напомнить и слово о ней Елены Ивановны Рерих. «Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы и знаю, что в будущей России имя ее будет поставлено на должную высоту почитания». Елена Петровна Блаватская – истинно наша национальная гордость, великая мученица за свет и истину, вечная слава ей. И мы с вами всеми сердцами своими солидарны с этим пророческим словом. Хотелось бы добавить несколько слов к этому. Мы испытываем благодарность ко всему, что вышло из-под пера Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих. Из-под пера этих великих посланниц высшей иерархии. Елена Петровна была ученицей Махатмы Мории, а в 20 веке учителя учителей, владыки Великого Братства Света, владыки Шамбалы, а также собирателя шестой расы на нашей планете. Имя Елены Ивановны объединено и с владыкой Морией, и с величайшим духом нашей Солнечной системы, солнечным иерархом, великим владыкой Майтреей. В одном из писем Елена Ивановна подчеркивала, владыка Мория, великий венецианец, учитель космических учителей, владыка мира, или, как говорят восточники, владыка Шамбалы и великий Ману шестой расы, он же великий владыка Майтрея, это аспекты одного и того же высочайшего эго или высочайшего духа. Конечно, вы понимаете, чтобы стоять во главе мира и быть собирателем шестой коренной расы на нашей планете, быть грядущим владыкой Майтреи, дух должен быть высочайшего огненного напряжения. Добавим также, что в другом месте Елена Ивановна Рерих, поясняя, что повторение или памятование имени избранного великого учителя всегда рекомендуется во всех учениях, так же, как и осуждается повторение имени космического учителя в Суи. И на вопрос, как звучит это имя, она писала: «Много имен у владыки Мории, и каждый избирает то, которое ему ближе. Если выбирать по времени, то, конечно, имя Майтреи ближе всего нам». как в конце 19 столетия, так и в годы пылающего Армагеддона, Армагеддона 20 века, все давалось по сознанию, и многое еще оставалось и остается сокрытым от земного сознания. Отсюда объективные трудности, неизбежная субъективность при переводах, при изложении, а также при интерпретации текстов учения жизни. Счастье, что «Тайную доктрину» первые два тома переводила на русский язык сама Елена Ивановна Рерих. В переводах на русский язык теософских материалов о сокровенном знании встречаются не совсем адекватные трактовки того или иного понятия или того или иного положения. Вопрос с переводом – один из самых трудных, и для усвоения его очень желательно работать над текстами. Надо по возможности углублять свое понимание, сверяясь по сноскам с использованным нами материалом и рекомендованными статьями Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих. Итак, Манаса или Разумы, или Манаса Путра, сыновья мирового разума, исходят из Махата. Махат в переводе на наш, санскрита, это великий. Махат – вселенский разум. Выявленный феноменальный мир – это первый космический аспект Парабрахмана. Блаватская называла его божественной сущностью. По самой своей сущности Манас – это индивидуализированная мысль и во множественном числе называется Манаса. Мысль во множественном числе называется не Манас, а Манаса. Елена Ивановна Рерих писала о них, как о рожденных разумом, о сынах света и солнечных предках. В теософских текстах отмечается, что Манаса, воплощающиеся в людях, это божественные духи, это те же наивысшие тхиани или аххи, но уже на плане проявленной материи. Об Ахи или о Киан-Каганах Елена Петровна говорила как об иерархии духовных существ, выступающих проводниками божественной и вселенской мысли и вселенской божественной воли. Это есть разумные силы, дающие и устанавливающие в природе ее законы. Ахи Хианкаганы, считала Блаватская, проходит через все уровни, но проявляться начинает только на третьем уровне. А на самом высоком уровне они остаются в состоянии арупа, то есть остаются бесформенными, бестелесными, лишенными всякой субстанции, и пока просто это дыхание. Только на втором уровне они начинают приближаться к состоянию рупа, то есть к состоянию формы. На третьем они становятся манасапутрами, то есть теми, кто перерождается в людях. На каждом достигаемом ими уровне они получают новые имена, поскольку их первоначально гомогенная субстанция все более и более дифференцируется, все более и более делится. Советуется также всегда помнить о нерасторжимой связи с единым вселенским первоначалом. На третьем уровне Махат или космический разум и наше видимое Солнце есть великое единство. Проявление Манаса Путр конце третьей расы существенно ускорило эволюцию земного человечества. Божественный манаса, то есть божественные вселенские мысли, совершили эпохальный прорыв в общей эволюции всего сущего на Земле с момента их воплощения в людях и зарождения в человеческом существе огня самосознания. После этого уже не стало общей эволюции, а началась особая сознательная эволюция. Человеку отныне было предназначено эволюционировать сознательно, но по своей свободной воле. Общей эволюции не стало. Для каждого теперь своя эволюция стала. Уловили этот момент интересный? До определенного момента была общая эволюция для человечества, а потом она была прекращена или убрана. И теперь началась эволюция каждого отдельного конкретного человека. И как сказал великий владыка Майтрея, не сама духовность, не сама огненность составляет эволюцию, но осознание, то есть осознание того, что смысл и значение жизни, восхождение жизни и значение восхождения духа, и что истинная жизнь в духовном сознании этой самой жизни, в сознательном существовании в духе, но не в материи. В чем осознание? Осознание в том, что смысл и значение жизни в восхождении духа. Осознание, что истинная жизнь в духовном сознании этой самой жизни. Осознать надо было, что в сознательном существовании в духе мы будем находиться, будем заниматься сознательным существованием в духе, а не в материи. Ну, пока нам такие моменты трудны для понимания. Стремление к этому должно выражаться в росте осознания в практической жизни каждого дня, каждой мысли, каждого слова и каждого действия. То есть все надо осознавать. Рост осознания должен расти. Итак, пятый принцип – это истинное, сознательное, воплощающееся эго. Пятый принцип одушевил, как сказано в теософских текстах, клубок животной материи, называемый человечеством. Пока была общая эволюция, это был клубок животной материи. Манас, живой огонь сознания и самосознания, прежде всего дал человеку понимание чувства «я есть я», то есть осознание себя субъектом, осознание своего эго дал манас. «Животное не осознает чувства «я есть я», — говорила Блаватская. «У него есть только инстинкт». Но инстинкт – это не самосознание. Инстинкт является низшим состоянием семеричного сознания. Самоосознание есть свойство разума, но не души. То есть свойство не души, не анима, откуда произошло само наименование животного, писала Елена Петровна Блаватская. Самосознание – это свойство разума, это наш ум, наш искуситель и искупитель, наш разумный освободитель и спаситель от чистого анимализма, то есть от чистой животности. Без этого принципа, без эманации самой сущности чисто божественного махата или божественного разума, излучающегося непосредственно от божественного разума, мы – несомненно, были бы не лучше животных. Если бы не было этого принципа, пятого принципа. Здесь можно добавить, что животное не имеет ни духа, ни манаса. Их монада спит. Она латентна. Все потенциальности на месте, но они дремлют, не проявляя себя. Но животные обладают психическим зрением, и они чувствительны к психическим условиям. А эти качества соответствуют лишь природе астральной сферы тонкого мира, и не больше. Блаватская отмечала также, что природа высшего разума таинственная, предвечная, неуловимая и в высшей степени туманная в своих связях с другими принципами. Природа высшего разума. Таинственная, предвечная, неуловимая и в высшей степени туманная в своих связях с другими принципами. По ее определению, манас – этот принцип и в то же время это сущность и индивидуальность или эго. Надо отметить, что в конце XIX века, в первые дни теософского учения, западный мир впервые узнавал о различии между понятиями индивидуальность и личность. Суть этого различия коренится в двойственной природе манаса. Суть этого различия коренится в двойственной природе манаса. Она состоит в том, что его высшая сущность, его бессмертное духовное самосознание тяготеет к слиянию с шестым принципом, с духовной душой, основой которой она и является. И чем сильнее человек устремляется к свету, и чем более чиста и одухотворена его мысль и самоотверженнее его действия, тем ближе он к единению с Будхи, ближе к достижению своего бессмертия. А низший аспект манаса, или же его эманация в астральное тело, это кама-манас, это низший ум, рассудок или интеллект, ставший частью четвертого принципа, частью вместилища, по словам Блаватской, вместилища страстей и животных желаний. Подчиненное мозгу и физическим чувствам и зависимое от них сознание низшего манаса с исчезновением мозга и физических чувств должно умереть. Сознание низшего манаса должно умереть. Иначе говоря, без волевого устремления человека интеллект всегда остается во власти желаний астрала. Вот кому служит интеллект, если нет волевого устремления к свету. И неотделимый от физического мозга, он разлагается также с его смертью. Согласно Елене Ивановне Рерих, индивидуальность и высшее эго – это не только высший манас. Не отрицая представления о высшем манасе как об индивидуальности, она в то же время расширила самоопределение понятия индивидуальность. Пятый в триаде – принцип высшего сознания, без единения, с которым монада не проявляется в жизни. Елена Ивановна Рерих акцентировала внимание именно на назначении пятого в жизни человека, на его стремление к слиянию с шестым, с духовной душой, то есть к утверждению Будхи Манаса и тем самым к реальному продвижению духовного совершенствования человека. Это очевидно из приведенного Елены Ивановны Рерих фрагмента из письма Махатмы Мории своему корреспонденту Синетту. Елена Ивановна связывала определение индивидуальности именно с единением манаса с духовной душой, с основой великого огненного первоначала, атмана, наполняющего собой все сущее, и включала в понятие индивидуальности всю высшую триаду. Согласно учению живой этики, душа у человека одна, но она имеет три аспекта, как человеческая животная душа, состоящая из четырех низших принципов. Человеческая душа из пяти принципов и духовная душа – это вся высшая триада. Значит, у человеческой животной души четыре принципа, у человеческой души пять принципов. Лен ван Рерих считал, что истинная индивидуальность человека будет заключаться в его причинном теле или в его духовной душе. Дух или высшее эго, или истинная индивидуальность, или духовная душа являет триаду из седьмого, шестого и пятого принципов. Так можно сказать, что истинная индивидуальность человека есть его бессмертная, всегда уникальная высшая триада из седьмого, шестого и пятого принципов. Атман Будхи Манас. Обогащаясь возвышенными сознательными накоплениями высшего манаса, она проходит долгий путь воплощения человека на земле до достижения им духовного совершенства. А сменяющаяся в каждом воплощении личность человека, его низшее эго, охватывающее энергии третьего, четвертого и половину пятого принципов, может и должна, чтобы заслужить бессмертие, должна слиться со своим высшим эго, а значит и со всей триадой. И это может произойти при завершении человеком своей земной эволюции. Так для достижения истинного бессмертия, писал Лен ван Рерих, иначе говоря, для сохранения сознания на всех четырех планах бытия, и чтобы стать архатом, нужно именно в физическом теле, находясь, соединить четвертый, пятый и седьмой принципы и слить их в шестом, в Будхе. Жизненная цель человека как раз и состоит в стремлении к преодолению расстояния между его личностью и его индивидуальностью. Но, к сожалению, истина это все еще слабо воспринимается большинством земного человечества. Ведь до сих пор в обыденной жизни, даже в научных кругах, преобладает представление об идентичности понятий индивидуальности и личности. Их путают люди Земли. Единое знание теософии «Живая этика» утверждает не только сокровенную суть взаимодействия между индивидуальностью и личностью, но и воздействию каждого из них на весь процесс духовного совершенствования. Потому понимание различия между индивидуальностью и личностью – это первый шаг человека в его осознанном стремлении к своему духовному восхождению. Осмысление этого различия неотделимо от понимания необходимости преодолеть отрыв в человеке его временного низшего манаса от его родителя, от духовного божественного бессмертного высшего разума. А разделение это проявляется с самого начала их деятельности в организме человека. Изначально единые они разъединяются при его воплощении. Так низший манас, тень или отражение высшего манаса, вклинивается в мозг и в чувство утробного младенца после 7 месяцев. А высший манас не воссоединяется с ребенком, пока не закончатся первые 7 лет его жизни. Иначе говоря, сближение, а в итоге слияние их, возможно лишь тогда, когда интеллект осуществляет свое естественное, предназначенное ему самой природой, назначение в жизни. То есть, когда интеллект, а вернее сам человек свободный, сознательно стремится к пробуждению своего духа и к сближению со своим высшим разумом, как главным и единственным проводником, к слиянию всех возвышенных энергий его низшей четверицы с духовной душой. А исходным решающим моментом в этом стремлении
является свободная воля человека. То самое яблоко, которое змей предложил душе человека в Эдеме –